Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 17 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Но прежде чем мы продолжим общение с вами, передадим слово Веронике Кульганик. Она познакомит вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Брестского автономного округа высказались за объединение регионов. В Стамбуле в результате взрыва у магазина ранено более 30 человек. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе состоявшегося вчера референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей Усть-Ордынского автономного округа. После подведения окончательных итогов референдума решение об объединении будет закреплено законом, который должна принять Госдума и подписать президент. Официально новый субъект Российской Федерации появится 1 января 2008 года. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционеры и солдат внутренних войск. По сообщению властей, убит один из лидеров местных боевиков. Бой произошел в лесу недалеко от селения Нижний Джингутай. Мещанский суд Москвы в понедельник продолжит рассмотрение иска Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения форум переселенческих организаций. Служба требует ликвидации форума на том основании, что 6 лет назад при перерегистрации он предоставил в подтверждение своего международного статуса документы о наличии представительства в Абхазии, которое имеет статус автономии и таким образом не является субъектом международного права, говорит председатель исполкома форума Лидия Графова.
Здесь явный заказ. Я думаю, что, наверное, это делается урок для организаций правозащитных, потому что мы вообще-то ведем громкую деятельность, мы очень критикуем миграционную политику современную, что дела не соответствуют провозглашаемым лозунгам. То есть, понимаете, какая замечательная получается картина? Значит, мы 10 лет жили, работали в поте лица. У нас создано переселенческое движение во всей России. Так вот, всего этого, оказывается, не было. Не было множества международных конференций, семинаров, тренингов.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Лидия Графова. Форум переселенческих организаций создан в 1996 году и является самым крупным в России объединением, которое оказывает содействие мигрантам.
«Радио Свобода». Новости.
В Стамбуле в воскресенье произошел взрыв. Ранены более 30 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрыв произошел у магазина на многолюдной улице. Бомба была спрятана в пакет с цветами. Здание магазина частично разрушено. Власти не исключают, что к организации взрыва причастны курдские сепаратисты. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. Среди пострадавших много школьников и студентов. Спасатели пытаются вызволить пассажиров из искореженных вагонов. Поезд, следовавший из города Салоники, сошел с рельсов после того, как протаранил переезжавший пути грузовик. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани и другие лидеры движения Хамаса впервые выступили с обвинениями в адрес главы автономии Махмуда Аббаса. Они заявили, что Аббас саботирует работу нового правительства. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Исмаил Хани впервые выступил со столь серьезными обвинениями в адрес Махмуда Аббаса. По его словам, Аббас и его администрация всеми силами пытаются ограничить полномочия нового правительства. Лидеры Хамас также обвинили Аббаса в пособничестве США и Израилю. Представитель партии Махмуда Аббаса Фатх Ахмед Абдель-Рахман заявил, что ни сам Аббас, ни кто-либо из его администрации не намерены саботировать деятельность нового правительства с целью переворота. Незадолго до вступления в силу полномочий нового правительства Аббас взял под свой контроль силы безопасности палестинской автономии, а также инвестиционный фонд с активами в 1,7 миллиардов долларов. Как сообщает израильская газета «Йедиот Ахранот», депутат от Хамас доктор Юнес Аластель сказал, что если из экономических санкций Запада правительство падет, Хамас возобновит вооруженное сопротивление сионистам. Напомню, что отмену экономической помощи США и ЕС повлек за собой отказ Хамас отвергнуть террор и признать Израиль. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семьей его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Сегодня суд представит документы, доказывающие, что именно Хусейн и его подчиненные отдавали приказы убить шиитов. Ожидается, что на суде будут присутствовать все обвиняемые. Прибывший в Тегеран заместитель министра иностранных дел Китая Чу Тянкай провел переговоры с главой Иранского высшего совета по национальной безопасности Али Лариджани. На переговорах обсуждались пути урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Иранские руководители продолжают утверждать, что ядерная программа носит исключительно мирный характер. Бывший президент Ирана Хашими Рафсанджани, находящийся в Сирии, заявил. Сказал экс-президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендре. Акции протеста продолжаются уже вторую неделю. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 4 человека.
Радио «Свобода». Новости.
Видный американский сенатор Ричард Лугар высказался за прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе. По мнению Лугара, необходимо продолжить попытки урегулировать кризис при помощи дипломатии, прежде чем обсуждать возможное введение санкций против Тегерана. Заявление Лугара, ведущего члена республиканской партии, не совпадает с позицией администрации президента Джорджа Буша, исключающей прямые переговоры с Тегераном. Напомню главные новости. Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В Стамбуле в результате взрыва у магазина ранены более 30 человек. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном.
Спасибо, Вероника. Вероника Кульганик познакомила нас с новостями часа. Ну, а Полина сейчас чем-нибудь порадует насчет погоды.
Ну, пока ничего не меняется, поэтому вряд ли, наверное, я вас порадую. Циклоны с запада и юга продолжают штурмовать европейскую территорию России. В северо-западном районе очередной циклон прольется дождями при температуре днем 5-11 тепла. Средняя полоса в начале недели окажется между двумя циклонами. Один уходит на Урал, а другой еще на подходе к Скандинавии. В Москве сегодня днем небольшой дождь. Температура воздуха 10-12 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 8-10 тепла.
Ну что, приятно, что в любую погоду вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И далее услышите.
5 лет конфликту вокруг НТВ. Яблоко и Зеленая Россия договорились об объединении. Почему правозащитники пикетировали форум психиатров?
Вот и некоторые из тем ближайшего часа. Главная же наша тема связана с решением большинства избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Прошел там референдум, и большинство избирателей приняли решение, ну, то есть высказались за объединение регионов. По этому поводу мы и задаем вам вопрос сегодня. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 6:09. Вы слушаете «Время свободы». Вчера в Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку свободы слова. А поводом, ну, по крайней мере, формальным для этого митинга стала такая дата, известная для многих, печальная. 5 лет назад развивался известный конфликт вокруг телекомпании НТВ, который повлек за собой уход большей части журналистского коллектива. Об этом, естественно, тоже вчера на митинге вспоминали, что вы узнаете от нашего корреспондента Анны Колчиной.
Перед началом митинга Виктор Шендерович рассказал.
Здесь сегодня те, кто так или иначе символизирует то, что случилось за 5 лет с прессой в России. Те, кто исчез из эфира. Страна, в которой исчезает свободная пресса, через какое-то время начинает жить очень плохо.
Народу на митинге было так много, что уследить за всеми сотрудникам правоохранительных органов было невозможно. Во время интервью к Шендеровичу неожиданно подбежала женщина со словами «Говори истину».
У этой женщины есть какая-то истина, и у правительства есть какая-то истина, одна. Вот одна истина, которую все должны говорить. То есть она знает, как выглядит истина. Мы, собравшиеся здесь, знаем, что нету одной истины. То есть с точки зрения, и нормальное общество существует только там, где есть обсуждение этих точек зрения.
Бурную реакцию народа вызвало появление на митинге бывшего генерального директора НТВ Евгения Киселева.
Возможности чрезвычайно ограничены. Надо не сворачивать с того пути, который ты избрал. Пока не изменится политическая ситуация в стране, пока не поменяется власть, или во что я мало верю, пока эта власть вдруг не опомнится и не изменит свой курс, до тех пор едва ли что-то поменяется на телевидении. А если говорить о том, какие реформы нужны на телевидении, я считаю, что необходимо продать государству свои пакеты акций основных телеканалов, оставив себе только один канал.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения», «Первое, хватит врать» и «Вова, ТВ-пульт – это не игрушка», и выкрикивал лозунги о недопустимости цензуры. На Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек. В митинге участвовали активисты молодежного движения «Оборона», СПС и «Молодежного яблока». Тем временем митинг пытались сорвать. Около 20 представителей движения «Россия молодая» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме Киселева и Шендеровича приехали Сергей Доренко, которого несколько лет назад уволили с телеканала ОРТ, и Ольга Романова, которая раньше работала на РЕН-ТВ.
Телевидение самое доступное для российских граждан, транспорт для информации. И этот транспорт сейчас трафик пробки. Я была потрясена, когда прочитала в интервью Владимира Соловьева, что, оказывается, президент живет не в том информационном поле, в котором живем мы. Оказывается, президент не знал, например, что Щербинского приговорили к 4 годам лишения свободы. А когда узнал, рассердился. А кто же ему об этом скажет? Это наша работа, надо носить информацию.
Говорила Ольга Романова. Среди бывших журналистов НТВ на митинге присутствовал и Владимир Карамурза. Он рассказал о последних сообщениях о Ходорковском.
Как закрыли «Открытую Россию», но не арестовали ее руководителей. Вот так и Ходорковского поцарапали, но не тронули, чтобы его предупредить. Как сказал один умный человек, нас предупреждают.
Сказал Владимир Карамурза. Анна Кулчина для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». В ближайшее время партия «Яблоко» может сменить название. Это стало возможным после объединения демократов с партией «Зеленая Россия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Российская объединенная демократическая партия. Таким может быть название нового политического объединения после слияния партий «Зеленая Россия» и «Яблоко». Решение о вхождении экологов в состав «Яблока» и образования партийной фракции «Зеленые» приняли в воскресенье на съезде в Подмосковье. К делегатам обратился лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков.
В декабре 2003 года наступил момент истины. После декабря 2003 года «Зеленое сообщество» и профессиональные экологи вдруг обнаружили, что в Государственной Думе некому защищать больше наши экологические интересы населения. Мы хорошо помнили, что только «Яблоко» солидарно голосовало против принятия закона, разрешающего ввоз радиоактивных отходов в Россию. «Яблоко» резко возражало против приватизации лесов. И много-много чего другого сделало «Яблоко», когда оно было в Думе.
Говорил Алексей Яблоков. Однако не все экологи единодушно восприняли идею объединения. Елена Васильева, член политсовета «Зеленой России», считает, что слияние с «Яблоком» может дискредитировать «Зеленых».
Я проехала по ряду регионов и могу сказать одно единственное, что мы можем потерять электорат при этом объединении. Как только «Яблоко» перерегистрируется и назовет себя «Объединенной демократической партией», мы вновь потеряем огромное количество электората из-за слова «демократическое», потому что люди напуганы этой демократией.
Но противники объединения оказались в меньшинстве. 67 из 74 делегатов проголосовали за слияние с «Яблоком» и создание в партии фракции «Зеленых». Таким образом, «Яблочники» теперь могут рассчитывать на 20 тысяч голосов членов «Зеленой России». Именно столько человек состоит на сегодняшний день в экологической партии. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский делился с журналистами дальнейшими планами.
Мы очень плотно сотрудничаем с московским отделением Комитета солдатских матерей. А сейчас это сотрудничество уже превратилось в ежедневную практическую работу. Мы намерены создавать специальную фракцию в партии «Яблоко», которая так и будет называться фракция в Яблоке Комитета солдатских матерей. Третьим направлением является соблюдение законов в Российской Федерации. У нас есть очень известные российские правозащитники, члены Яблока, очень давно. Они создают фракцию правозащитников.
Говорил Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко». Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 7:15, на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой, погибли милиционер и солдат внутренних войск. В Стамбуле произошел взрыв, ранены более 30 человек, в том числе ребенок. Бомба была заложена у магазина на многолюдной улице. В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Телевидение и вечные ценности. Изменится ли канал ТВЦ? Гости Анны Качкаевой, генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев и обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а теперь мы обратим свой взор на главные спортивные события. Начнем мы с велоспорта. Тут несколько интересных мероприятий. Ну вот, например, во Франции в Бордо завершился чемпионат мира по трековым гонкам. Были 4 комплекта наград. Вчера разыгранная у женщин в гонке на 10 километров победила Мария Луиза Калье-Вильямс из Колумбии. Джина Грей из Канады завоевала серебряную медаль. Россиянка Ольга Слюсарева бронзовую. И еще женщины состязались в Кейрине. Здесь победила Кристин Мухе из Германии. Француженка Клара Санчес стала второй. Китаянка Гуо Шуань третьей. У мужчин определились медалисты в спринте. Чемпионом мира стал голландец Тео Бос. Серебряную медаль завоевал Крейг Маклин из Великобритании, бронзовую Штефан Нимке из Германии. И в Мэдисоне парной гонки на 50 километров победили испанцы, на втором месте украинцы, на третьем аргентинцы. Таким образом, больше всего золотых медалей завоевали голландцы на этом чемпионате. 3, но кроме них еще одну серебряную. В активе команды Франции 2 золотые и 2 бронзовые. У сборной Белоруссии 2 золотые и 1 бронзовая. По общему количеству наград здесь лидируют британцы, у них 6 медалей, 1 золотая, 4 серебряных и 1 бронзовая. Ну а что касается российской команды, то она из Бордо увезла 2 серебряные и 1 бронзовую. Ну, все эти медали были завоеваны Ольгой Слюсаревой, так что это одна Ольга их и увезла. А всего на пьедестал почета поднимались представители 18 государств. Вот такой большой разброс медалей, учитывая, что всего-то 15 комплектов. А тем временем шоссейная гонка однодневная прошла в Голландии. Она входит в календарь про-тура. Amstel Gold называется эта гонка. 253 километра преодолели участники. И победу здесь праздновал Франк Шлек из Люксембурга. Его успех стал первым на крупнейших соревнованиях для люксембургских гонщиков более чем за полвека. Последний раз в 54 году одерживал представитель этого небольшого государства победу в велогонках. А мы перейдем к российским событиям. Определился чемпион страны по хоккею. Казанский «Акбарс» вчера выиграл и третий финальный матч у омского «Авангарда». Причем этот матч состоялся в Омске. Не помешало «Акбарсу» ничего победить. 3-1. Ну и серию таким образом казанский клуб выиграл со счетом 3-0. И 6 матчей 5-го тура чемпионата России по футболу состоялись вчера. «Локомотив» выиграл у ЦСКА 3-2, а «Рубин» у московского «Спартака» 2-0. Остальные матчи закончились ничью. 2 со счетом 0-0. Так сыграли «Тойм Сатурн» и «Шинник Амкар». И 2 со счетом 1-1. Так сыграли «Москва» со «Спартаком» из Нальчика и «Торпеда» с «Крыльями Советов». Ну, я напомню, что один матч этого тура был сыгран еще раньше. «Зенит» нанес поражение «Лучу энергии» 3-1. Завершится же тур сегодня о встрече «Динамо» и «Ростова». А мы к разговору о спорте вернемся через час.
На днях в Москве прошел первый международный форум «Охрана здоровья детей в России», организованный общественной организацией «Фонд внимания» и посвященный синдрому дефицита внимания и гиперактивности СДВГ. Эту проблему, пожалуй, можно назвать самой скандальной в современной психиатрии и медицинской психологии, отчего и форум прошел в непростой обстановке, как вы сейчас узнаете от Ольги Беклемищевой.
Этот форум столкнулся с резкой критикой со стороны правозащитников, рассказывает наш корреспондент Анна Колчина.
Диагноз «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью» был введен в оборот на съезде американских психиатров в 1987 году.
До этого, как такового, подобного диагноза не существовало. Это были просто определенные психологические проблемы, которые, по мнению многих известных врачей, включая, например, известного калифорнийского детского невролога Фреда А. Боумана, младшего, они являются просто психологическими проблемами, существующими у ребенка, и совершенно произвольно объединены в синдром.
Сказал исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Постановка этого диагноза влечет за собой назначение детям психотропных препаратов.
Почему многие врачи утверждают, что данный синдром не является болезнью, а является мошенничеством? Нет ни одной перепроверенной научной работы, в которой бы подтверждалось, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью, он вызван какими-то биологическими причинами. Сторонники вот этого диагноза гиперактивности, они утверждают, что ну вот раз этот диагноз он включен в МКБ-10, то, соответственно, и МКБ-10 сейчас является официальным документом, на основании которого работает наш Минздрав, то, соответственно, этот диагноз можно ставить. Следующий вопрос будет, что нужно вводить те схемы лечения, которые применялись в других странах. Другой вопрос, что во многих западных странах, включая в первую очередь Соединенных Штатах Америки, в Швеции, собственно говоря, и диагноз сам себя дискредитировал, и какие-то фармакологические попытки изменения, скажем так, характера, изменения психики ребенка, они потерпели полное фиаско.
О форуме говорит Роман Черный.
Одним из организаторов этого форума является фонд «Внимание», международный фонд, который продвигает, по сути дела, вот этот вот диагноз.
Гражданская комиссия по правам человека планирует пикетировать форум в Москве сегодня и завтра. В Петербурге пикет против форума провели уже 9 апреля. Было собрано около 1000 подписей против продвижения в России этого диагноза.
В данном случае мы имеем синдром страха перед психиатрами. Синдром дефицита внимания – это не новое заболевание. Это новое название давно известного в неврологии диагноза минимальной мозговой дисфункции. В международном заявлении ученых по синдрому дефицита внимания говорится:
синдром дефицита внимания – это не мягкое расстройство. Тем, у кого синдром есть, он создает опустошительные проблемы. Данные клинических исследований показывают, что они гораздо чаще, чем обычные люди, бросают школу, редко заканчивают вузы, плохо справляются с работой, втягиваются в антисоциальную деятельность, больше употребляют наркотики. Во взрослом возрасте 30% таких детей страдают депрессиями и расстройствами личности. Однако, невзирая на эти серьезные последствия, менее половины этих людей получают лечение.
Подписали это заявление около 200 ведущих детских психиатров мира. Но в России есть даже психологи, не признающие этот диагноз.
Ну, я отношусь резко отрицательно к такому диагнозу, потому что я считаю, что его в принципе не может быть. Диагноз – это болезнь. А, в общем-то, сами психиатры говорят, что вот у него есть такие-то проявления, есть такие-то проявления. Но это не доказано еще, это еще не проверено, это в стадии разработки. То есть, фактически, они собираются лечить несуществующую болезнь. Я считаю, что это просто кому-то выгодно. Я знаю из опыта, что собирались, например, комиссии, когда ребенок слишком хулиганил в школе, там иногда стекло разобьет или еще что-то там, кого-то за косичку дернет достаточно сильно. Собирали медико-педагогическую комиссию, там присутствовал врач, там присутствовал психолог, социальный работник, ну, в общем, по-разному бывало. Ну, обычно бывает 3-4-5 человек. И дяди, тети такие большие, взрослые, серьезные, перед ними выводили этого ребенка. Конечно, он очень смущался, вел себя как-то неадекватно, ему, конечно, приписывали этот диагноз. По результатам оценки, этот диагноз наблюдается у 3-7% детей. Интересно было бы посмотреть сами исследования, документы, протоколы этого исследования, этого наблюдения. Потому что я считаю, что их значительно больше таких детей. И я думаю, что это веяние времени, веяние вот того, скажем, информационного времени, когда родителям просто некогда следить за своими детьми. У людей стало меньше времени, им нужно выживать. И самый, на их взгляд, простой способ – это дать ребенку таблетку, чтобы он не дергал тебя. Успокоился, вот он под действием этого наркотика ходит сонный и тебя не беспокоит.
Страх перед психиатрией свойственен человеку. Однако разумная позиция состоит в требовании большей прозрачности и ответственности при постановке диагноза. Но уж если он поставлен, долг пациента и его родителей пройти соответствующую терапию. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Ну, а теперь мы вновь затронем спортивную тему. Ну, затронем, конечно же, косвенно. Все готовятся к чемпионату мира по футболу, который уже не за горами. Пройдет он летом в Германии. Готовятся, естественно, и сами участники, и болельщики, любители футбола, но готовятся и производители. Вот, в частности, компания Coca-Cola рассчитывает на этот турнир как на возможность вернуть прежние позиции на немецком рынке, утраченные в 2003 году. Из Кёльна рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В немецких магазинах появились металлические банки Coca-Cola с новым дизайном. На них изображены 16 ведущих игроков сборной Германии по футболу. Михаил Балак, Лукас Подольский, Мирослав Клозе, Себастьян Дайслер и другие. На банке отпечатан автограф каждого из футболистов, дата его рождения и клуб, в котором он играет. Покупателю предлагается собрать все 16 банок, а затем из них выбрать 11 с изображением тех игроков, которые, по мнению болельщика, должны выступать в основном составе. Стеклянные бутылки Coca-Cola тоже имеют одно новшество. На нижней стороне крышки стоит число. Это код, который позволит покупателю напитка участвовать в интернет-лотерее. О выигрышах будут сообщать по мобильному телефону во время футбольных матчей. Эта рекламная акция направлена прежде всего на тинейджеров, которые, как известно, являются главными потребителями продукции Coca-Cola. Один из ее напитков, воду Бонаква, продвигает на рынке популярный ведущий второго общественного немецкого телеканала Йоханнес Кернер. В рекламных роликах Бонаквы он играет роль то восторженного болельщика на стадионе, то вратаря на зеленом газоне, то тренера у кромки поля. Маркетинговые усилия Coca-Cola на немецком рынке комментирует Энна Урбанс, один из руководителей Кёльнской социологической службы «Спорт плюс рынок». Последние 3 года мы регулярно проводим опросы на тему «Чемпионат мира по футболу». Внимательно следим за всеми официальными партнерами первенства. Наше исследование показало, что Coca-Cola за 1.5 месяца до начала чемпионата относится к наиболее известным его спонсорам. По опросам немного вперед ушел Adidas. За ним следуют Coca-Cola, McDonald's и Deutsche Telekom. Coca-Cola участвует в самых различных мероприятиях, рассчитанных на самую различную аудиторию. Многие футболисты немецкой сборной сотрудничают с Coca-Cola. Конечно, Coca-Cola хотела бы продавать больше напитков в Германии, чем она это делает сейчас. Это американская компания, ведущий в мире покровитель спорта, а футбол – очень яркий вид спорта. Я думаю, что во время и после чемпионата мира обороты Coca-Cola в Германии значительно вырастут. Здесь же, в Кёльне, расположен один из заводов напитков Coca-Cola. Сотрудники активно обсуждают грядущие сокращения, рассказывает Томас Гаугер, лидер отраслевого профсоюза, работников пищевой промышленности и общепита земли Северный Рейн-Вестфалия. Компания Coca-Cola на федеральном уровне проводит реструктуризацию, и мы боимся, что это может представить угрозу почти для каждого третьего сотрудника, работающего на 21 предприятии по всей Германии. Пока же, до начала чемпионата мира, руководство Coca-Cola особенно не распространяется на эту тему. Обычно профсоюзы и работодатели ведут переговоры об оплате труда. Сейчас же речь идет о спасении рабочих мест. Мы считаем, что этого можно достичь путем сокращения рабочей недели. Если к согласию прийти не удастся, то начнутся акции протеста. У нас нет другого пути. Начаться это может с предупредительной забастовки. Если она не даст результата, то не исключено, что мы призовем к демонстрациям в местах проведения игр на первенство мира. Если это не поможет, то придется перейти к бессрочным акциям протеста. По сообщениям немецкой прессы, одновременно с профсоюзами, к массовым выступлениям готовятся и антиглобалисты, которые традиционно испытывают нелюбовь к Coca-Cola. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 апреля. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Почему правозащитники пикетировали форум психиатров? Российские регионы хотят объединяться.
Вот эта вторая тема является для нас как раз главной, в связи с чем мы и задаем вам вопрос, поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации. По мере поступления ваших писем с ответами на наш пейджер будем их читать.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие». 18 апреля в России вступает в силу закон, который существенно повлияет на деятельность российских и иностранных общественных объединений и некоммерческих организаций. Каковы правовые последствия этого документа? Что изменится для граждан? В студии Радио Свобода директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин, директор Института прав человека Валентин Гефтер и президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина седьмого, и Вероника Кульганик сейчас напомнит вам главные новости.
Радио Свобода. Новости.
По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В Верховном суде Башкирии сегодня возобновится закрытый судебный процесс по делу ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Ученый вины не признает и считает уголовное дело сфабрикованным. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционеры и солдат внутренних войск. По сообщению властей, убит один из лидеров местных боевиков. В Стамбуле произошел взрыв. Ранено более 30 человек, в том числе ребенок. Бомба была заложена у магазина на многолюдной улице. Власти не исключают, что это дело рук курдских сепаратистов. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». США и Европейский Союз приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. В Канаде зафиксирован новый случай коровьего бешенства, на этот раз в провинции Британской Колумбии. Это уже второй случай за этот год. На юге-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Около 100 сторонников белорусской оппозиции провели в воскресенье акцию протеста у посольства России в Минске. Они выразили недовольство тем, что Россия оказывает поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
И о погоде. Циклоны запада и юга продолжают штурмовать европейскую территорию России. В северо-западном районе очередной циклон прольется дождями при температуре днем 5-11 тепла. Средняя полоса в начале недели окажется между двумя циклонами. Один уходит на Урал, а другой еще на подходе к Скандинавии. В Москве сегодня днем небольшой дождь. Температура воздуха 10-12 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь. Температура днем 8-10 тепла.
6:32 московское время, вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей главной теме, связанной с тем, что избиратели Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. Укрупнение российских регионов – это одна из составляющих новой региональной политики президента Владимира Путина, так считает руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. С ним побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Региональная политика Владимира Путина существенно отличается от политики его предшественника Бориса Ельцина. Политолог Дмитрий Орешкин отмечает сильные и слабые стороны региональных инициатив нынешнего президента России.
К счастью, мы в такое время живем, когда нельзя сказать, что вот этот шаг, он или целиком позитивен или целиком отрицателен. Гигант присоединяет карлика, и это естественно, и, в общем, на самом деле даже и оптимально для управления. Вот когда малыш хочет поглотить гиганта, это уже выглядит противоестественно. Но самое-то главное, что сама по себе концепция пересмотра вот таких конституционных условий существования автономных округов и других автономных образований, главным образом республик, естественно, это концепция, целью которой является растворение, размывание этнической суверенности, выраженной в государстве. Потому что никто, естественно, не покушается на культурную идентичность людей, Но Москве и московскому руководству мешает государственная идентичность, потому что за этим всегда маячит призрак национальной федерации и национального сепаратизма. Вот пока власть тренируется на сибирских маленьких округах, это мне представляется рискованной игрой, но допустимой, тем более, что она проводится с соблюдением формальных правил вроде референдума и рационально с точки зрения экономических и социальных явлений.
Однако на юге России к проблеме укрупнения регионов следует относиться более осторожно.
Когда начинается вопрос о главном, а именно о растворении, например, даже маленькой Адыгеи, в большом, огромном Краснодарском крае, который, кстати, со всех сторон ее окружает, то есть у Адыгеи нет ни одного другого соседа, кроме Краснодарского края, то все равно, учитывая, что это Кавказ, вот эта проблема может выглядеть гораздо сложнее, чем в Сибири. На самом деле здесь уже могут возникать трудности не просто тяжелые, а близкие к взрывоопасным. Потому что Адыгея сама вся маленькая, но за ней очень внимательно следят в Карачаевой Черкесии черкесы, в Кабардино-Балкарии кабардинцы и другие родственные народы. И у нас в стране, и, кстати говоря, за рубежом тоже, в Турции.
Так считает руководитель сельской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Укрупнение? Не вижу смысла в этом пока. Чем больше субъект, тем, наверное, сложнее им управлять. Потому что масштабы увеличиваются, значит, видимо, и проблем увеличивается, количество. Территории это больше. Вообще непонятно вот эта вот перетасовка, которая происходит с субъектами, логики не вижу.
А знаете, я хочу сказать, раньше были маленькие колхозы, был порядок, а когда укрупнили их, стал бардак. Маленькие страны, там больше порядка. Чем мы укрупняем больше, тем бардака будет больше. В маленьком доме всегда чище, чем в большом.
Конечно, потому что промышленность, я думаю, поднимется лучше. Зачем брать, там у них свое, здесь свое, там чужое, привозят сюда, увозят туда. Я считаю, все вместе должны быть.
Мне кажется, это слишком обширная как бы территория для того, чтобы управлять из одного центра. Если это будет одно управление, то там должно быть все очень централизованно, подчинено. То есть должна быть какая-то жесткая вертикаль, чтобы местные чиновники знали вообще как бы своего хозяина.
Если от этого людям будет лучше жить, то дай бог, пусть объединяются. А если это только в очередной раз разграбление, будет содействовать, то лучше в отдельных регионах хорошие хозяева. Но чтобы их контролировал один...
Вы знаете, я за, если это стоит одна другой. Но если будет польза от этого и то, и другой, то, конечно, за то, чтобы объединялись. Я за крупных, да, за крупные регионы. Меньше будет губернаторов, меньше будет всяких там этих чиновников.
Ну, если честно, мне тяжело сказать, за или против. Но в сегодняшнем, наверное, состоянии лучше 25 регионов, чем 89 маленьких субъектов. Пока у нас недостаточно развита муниципальная власть. Вот, и мне кажется, что у нас, в принципе, всегда так и было, что власть всегда больше концентрировалась вокруг чего-то. В отличие от Германии, Франции и так далее, где всегда исторически складывалось, что отдельные субъекты развивались самой собой. А у нас более все-таки мы привержены централизованной власти.
Объединяются, они укрупняются, что будет у них? Лучше будет? Я думаю, что лучше не будет. Вот Москва, попробуй здесь наведи порядок. Вот в одной, Лужков, и туда, и сюда, и тут, и тут. А в маленьком, мне кажется, больше, ну, лучше навести порядок.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время, и вас ждут новости науки, из которых вы узнаете много всего интересного. Например, о том, что спутник Венус-экспресс передал первые кадры Венеры. И что самое важное, найдено отсутствующее звено в эволюции человека. В общем, послушаем Александра Костинского.
Американские ученые показали, что участок мозга, отвечающий у взрослых людей за решение арифметических задач, отвечает также за обработку несимволической числовой информации. Он активизируется, например, при ответе на вопрос, на какой картинке больше кружочков. Этот математический центр мозга начинает выполнять свою функцию уже у маленьких детей, еще не знакомых с цифрами. Полученные результаты дают основания предполагать, что математические способности человека развились на основе механизмов мышления, которые сложились еще у животных. Европейский спутник «Венус-экспресс» передал на Землю первые кадры Венеры. Эти снимки были выполнены с расстояния более 200 тысяч километров сразу после выхода космического зонда на орбиту вокруг Венеры. На снимке отчетливо виден темный вихрь над южным полюсом Венеры. Эта облачная структура никогда не снималась космическими аппаратами. На снимке дневной стороны планеты видны облака, летящие в 65 километрах над поверхностью. Ночная сторона была сфотографирована через инфракрасный фильтр. На снимке видны спиральные структуры облаков в более низкой атмосфере на высоте 55 километров. Международная команда ученых обнаружила в Восточной Эфиопии ископаемые останки, которым более 4 миллионов лет. Найденные останки принадлежат одному из видов австралопитеков – Австралопитеку анаменсис. Эта находка позволяет заполнить эволюционный разрыв между более ранним видом предков человека – Ардипитекус рамидус, который жил более 4 миллионов лет назад, и Австралопитеком афаренсис, жившим 3,5 миллиона лет назад. Обнаруженный вид наиболее примитивных австралопитеков был человекоподобным существом, ходившим на двух ногах. Жители островов Бикини подали судебный иск против правительства Соединенных Штатов. Островитяне требуют выплатить 560 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что они 60 лет назад были выселены со своих островов. Острова Бикини были превращены в полигон, на котором Соединенные Штаты проводили испытания ядерного оружия. Соединенные Штаты согласились выплатить жителям островов 2 миллиона 300 тысяч долларов, что составляет менее 1% той суммы, на которую претендуют жители островов Бикини.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
Шесть часов 42 минуты в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Костромы вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение о принудительном окончании отопительного сезона и сокращении поставок газа в котельные Костромского и Буйского районов принято акционерным обществом «Кострома Межрегионгаз». Об этом читателям сообщает еженедельник «Костромской край». Местные бюджеты задолжали поставщикам голубого топлива более чем по 15 миллионов рублей. Таким образом, не только в домах горожан, но и в социальных учреждениях районов станет заметно холоднее. По мнению поставщиков голубого топлива, постоянные долги местных бюджетов ставят под удар реализацию программы газификации Костромской области, которая будет проведена успешно только в случае постоянных проплат за потребленные ресурсы. Коммунисты Костромы выступили против реформ. Протестовать народ вышел на центральную площадь областного центра. Особой критике подверглась реформа жилищно-коммунального хозяйства, которая воспринимается людьми как резкое повышение тарифов. Если выкрики с трибуны по поводу свержения антинародного режима не слишком волновали большинство, пишет муниципальная газета «Хронометр», то рассказы людей производили совсем другое впечатление. Пожилые люди рассказывали друг другу печальные коммунальные истории, одна другой грустнее. Одна старушка даже расплакалась в голос. Конец цитаты. В Костромской области упало производство мяса и увеличился выпуск колбасы. Пищевые перерабатывающие предприятия области переживают подъем. На четверть увеличилось производство молока. При относительном снижении производительности мяса и субпродуктов на 10% увеличилось изготовление колбасных изделий и полуфабрикатов. Эту статистику приводит костромичам газета «Северная правда». Сельхозтоваропроизводители рассчитывают на полную работу национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», который позволит на льготных условиях многим хозяйствам взять кредиты на модернизацию производства. Принципиальной договоренности об инвестициях уже достигли два предприятия области. Задачей этого года станет организация производства по западному образцу, когда создаются хозяйства замкнутого цикла – от производства кормов до переработки полученного молока и мяса. Кострома стала одним из первых городов России, где на практике применена статья за расовую ненависть. Областной суд вынес по ней приговор троим молодым костромичам. Вот что об этом рассказывает «Народная газета». Еще в 2004 году один из них порезал ножом троих вьетнамцев. Двое других обворовали у вьетнамцев комнату в общежитии. Даже в областной прокуратуре Костромы с интересом ожидали оглашения приговора по этому делу. Несмотря на протесты защиты, судья Спивак обвинения в расовой ненависти сочла доказанными. Приговор суда – нападавшему 9 лет колонии строгого режима, двум другим – 1,5 года общего режима. На концерт Ума Турман в Костроме продают фальшивые билеты, предупреждает горожан еженедельник «Костромские ведомости». Администрация одного из развлекательных центров приложила немало усилий для того, чтобы известная группа выступила на костромской сцене, пишет газета. Продажа билетов, как и рекламные кампании, должна была начаться не раньше будущей недели. Однако уже сейчас в Костроме появились поддельные билеты на концерт. Руководство центра намерено разбираться с неприятным инцидентом совместно с правоохранительными органами. Если виновники будут найдены, им грозит административное взыскание. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. В Багдаде сегодня продолжится процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и 7 его соратниками. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». В Канаде зафиксирован новый, второй за этот год, случай коровьего бешенства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Экспорт товаров из России в 2005 году увеличился на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, что дало стране возможность подняться с 15 на 13 место в списке крупнейших мировых экспортеров. Как говорится в докладе Всемирной торговой организации, доля России в мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году, по данным ВТО, стала Германия – более 970 миллиардов долларов. В первой тройке также Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Российская компания «Аэрофлот» официально вступила в международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником альянса, в который также входят в частности такие крупные авиакомпании, как Air France, All Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. Американская корпорация Boeing, второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО «Ависма» подписали соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее в частности увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 17 апреля, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 54 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 22 цента.
6 часов 49 минут московское время, а дата сегодня, напомню, 17 апреля.
в этот день в эфире «Свободы».
«Срубленные дубы» – так назвал воспоминания о генерале де Голле французский писатель Андре Мальро, рассказывает поэт и литературный критик Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Андре Мальро – один из 3-4 виднейших современных французских писателей. Как известно, Мальро был в течение долгих лет правительства генерала де Голля министром по делам культуры и считался близким другом генерала. В книге своей Мальро восстанавливает беседу, длившуюся несколько часов, и дает общую характеристику де Голля. Две темы выделяются довольно резко. Первая – усталость, разочарование. На все лады он повторяет: никакого касательства к тому, что делается во Франции сейчас, я не имею и иметь не хочу. Другая тема – Наполеон. Де Голль, по-видимому, искал во французской истории какой-нибудь параллели себе и был бы удовлетворен, если бы будущее сопоставило его именно с Наполеоном. И навскользь брошенное замечание Мальро, что Толстой считал его злодеем, он не обратил внимания. «А что вы лично думаете об императоре?» — спросил де Голль Мальро. «Огромный ум и довольно мелкая душа». Генералу ответ не понравился. Сталина в беседе с Мальро де Голль вспоминает не раз. «Я видел Сталина, но я не видел России», — добавляет он. «А мне жаль, что России я не видел. Россия ведь это многого стоит». Если генерал и вызвал автора «Срубленных дубов» на длительную и откровенную беседу, то, по-видимому, не без мысли, что именно Мальро верно его поймет и сумеет сохранить для потомства его облик, когда историческая его роль оборвалась. Заслуживает особого внимания утверждение де Голля, что главное противодействие на протяжении всей своей деятельности он встретил со стороны капитала. Политические действия не в счет, свергли его будто бы не они, а финансовые интересы крупной французской буржуазии. Такие слова, как демократия, парламентаризм, ничего, кроме усмешки, у него не вызывают. Последние слова, которые слышал от него Мальро: «Звезды подтверждают мне ничтожность всего, что вокруг нас». Надеялся он, что история окажется к нему справедлива и к ничтожествам его не причислит.
Воспоминания французского писателя Андре Мальро о генерале де Голле. У микрофона выступал Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Вильнюс по решению Еврокомиссии объявлен культурной столицей Европы 2009 года. Городские власти недавно обнародовали программу подготовки Вильнюса к этому событию. Она включает не только громкие амбициозные проекты, но и массовое распространение среди горожан фундаментальных знаний европейской культуры и истории, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Ирина Петерс.
По словам мэра Вильнюса Артура Сазокаса, программа популяризации исторического и художественного наследия стран Европы, включая Литву, начнет воплощаться уже в нынешнем сентябре, когда в Вильнюсе пройдут традиционные дни города. Предполагается сконцентрироваться на теме культура, в частности, повсюду распространять занимательные сведения об историческом прошлом Вильнюса. Предположим, рассказывал мэр журналистам, вы сидите в кафе, окна которого выходят на старинное здание или площадь, и находите на своем столике специальную открытку с информацией об истории именно этого места. Или, строит планы Зокас, часть троллейбусов и автобусов в Вильнюсе, представьте, украшены портретами Баха или Чорлёниса. Заходите, и внутри звучит произведение композитора. Первой реакцией журналистов на это был вопрос, как будет сочетаться утонченная музыка с таким троллейбусом, заполненным разношерстной публикой в час пик – Мэр противоречия не видит и считает это подходящим современным способом, что называется, нести культуру в массы.
Знаете, если мы хотим стать настоящей столицей культуры в Европе, мы должны говорить не только про элитную культуру, только о тех, кому это доступно, но именно чтобы каждый горожан, несмотря на его доходы, на его статус, имел возможность стать культурным, иметь информацию, которая ему дается в то время, когда, в принципе, он ничего не делает. К вам подъедет троллейбус Баха с его портретом, а внутри его музыка звучит. Потом может быть следующий Моцарт, Черлёнис, Чайковский. Это даст более приятную, интересную поездку.
Как разделить понятия культура и коммерция? Недавно я общалась с коллегами, приехавшими из Вены, где они посещали мероприятия, связанные с юбилеем Моцарта. Все понравилось, рассказывают они, но юбилей слишком коммерциализирован. Портрет и имя Моцарта повсюду, на салфетках, чуть ли не на туалетной бумаге.
Наш проект иной. Как раз не стараемся, чтобы это стало частью какой-то коммерческой деятельности. Выбраны такие методы, чтобы вы не могли пройти мимо. Чтобы везде вы получали информацию про те культурные слоя, которые очень большие.
Мэр Вильнюса предполагает, что после поездки в музыкальных троллейбусах горожане смогут с легкостью отличать музыку Вивальди от музыки Чайковского. А значит, все они приобщатся к культуре, заключает он. Вслед за этими высказываниями посыпались критические комментарии со стороны тех, кто считает подобный путь упрощенным и призывает не подменять понятие культура степенью информированности. Не путать Черлёниса с Сабонисом, иронизируют они, это и есть необходимый уровень культурной грамотности. Глубже вникнуть в уникальность Вильнюса предлагает публицист Пранас Моркус, вспоминающий, как несколько лет назад Литве, кажется, и не верилось, что на ее столицу в каком-нибудь 2009-м будет смотреть вся Европа.
Сначала была робкая мечта, потом более смелая, потом многие бумаги, потом решение комиссии, что таки да. Что означает, наконец, после стольких веков, Вильнюс снова принят благородное общество столиц нашего континента. Задача возникла не из легких, потому что рассовать деньги по разным мероприятиям просто, а вот осознать, к чему обязывает титул, в случае Вильнюса отчасти невозможно. В середине прошлого века город постигла судьба Кёнигсберга, он остался без прежних хозяев. Весь его культурный слой был начисто смыт геноцидом, экспатриацией, сталинским террором, послевоенными сносами исторических зданий, кострами из библиотечных книг. Литовцы робко съезжались в незнакомый и неуютный, как многие тогда определяли, русский город. Но он не был русским, он был никакой. Даже полвека спустя поэт Чеслав Милош в одной своей книге записал слова «Останки города». А уж он-то, как этот город, любил и прославил на весь свет. Многие поколения новых хозяев тут выросли, ведать не ведая, что хранят уцелевшие стены и изгибы улиц. Новейшее поколение, правда, более открыто и без отторжения принимает сведения о поляках, евреев, русских, белорусах, наконец, тех, кто творил и возводил эту красоту и поддерживал ее дух за многие столетия до нас. Некогда певец нашего города, фотограф Ян Булгак, написал: «Вильнюс — это хор сельской природы, костелов, усадеб, монастырей, тесных улочек и аристократических дворцов». В век массовой коммерческой культуры хорошо бы наперекор всему воссоздать некую аристократичность этого города, избегая простецкости и дешевизны. Вильнюс не был просто столицей советской Литвы. Он всегда оставался вечным городом.
По мнению Пранаса Моркуса, осознание этого и будет главным достижением, которое может принести 2009 год. К тому же это и год празднования тысячелетия первого исторического упоминания о Литве. И, может быть, тогда, считает публицист Моркус, мы поймем, какой подлинной жемчужиной Восточной Европы владеем, почувствуем, что окружающее нас и является теми священными камнями Европы, о которых некогда говорил Федор Михайлович Достоевский.
Ну что ж, история Запада и Востока от Ирины Петерс завершает этот час утреннего нашего эфира. Скоро Вильнюс станет культурной столицей Европы, и, конечно, надо будет всем его посетить.
А в следующем часе вас ждут такие темы: визовый режим с Литвой, реформа транспорта в Петербурге, российские регионы хотят объединяться.
Ну вот об этом мы будем говорить в следующем часе, как раз и узнаем, Что будет с теми, кто захочет посетить культурную столицу Европы в ближайшем будущем, то есть Вильнюс? Насколько легко будет получить туда визу? Напоминаем, что задаем мы вам сегодня вопрос такой. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? Пока ваших сообщений на пейджер мы с ответами на этот вопрос не получили, но рассчитываем получить в самое ближайшее время, чтобы успеть прочитать их в эфире в одном из следующих часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.